Сенцов поднял голову. В землянке было тепло и сухо, а сегодня еще и тихо. С утра впервые за все время на их участке установилось затишье. Первый день на их глазах никого не убивали и не ранили. И смерть напоминала о себе только отдаленной канонадой справа соседней дивизии. Наверное, там шел сильный бой. Но пока не было речи о прямой выручке, которую могли потребовать от них в любой момент, днем и ночью. Сенцов, как и все другие, радовался, что сегодня немцы жмут не на них, а на соседей. Без этой доли солдатского эгоизма на передовой вообще не проживешь. За полмесяца боев в отделении у Сенцова из 7 человек осталось 4, считая его самого. Вытаскивая с поля боя раненого, погиб ефрейтор Пудалов, любивший по мелочам услужить начальству, но в последнюю свою минуту ценою жизни услуживший товарищу. Двое были ранены и отправлены в медсанбат. Был еще один раненый, Пестрак, но он не захотел уходить из счастья и благодаря своей богатырской силе так и остался в строю с рваной раной в плече. Сейчас он пошел за обедом, и, не считая его, в землянке был весь наличный состав отделения. Сенцов, да эти двое вечно ссорившихся между собой автоматчиков, Леонидов и Комаров, которому так пристала кличка Комар. Его звал так командир взвода лейтенант Караулов. «Нашли о чем спорить», — сказал Сенцов. «Когда в голове только да или нет, разве это голова? Это анкета». Сенцов понимал, что имел в виду Леонидов со своим «да» или «нет». Голова на плечах у того, кто, если надо, умеет и «нет» сказать. Он был человек храбрый в бою, но своенравный, и его злило спокойствие Комарова, обычно считавшего, что все, что не делается, верно. В другом споре Сенцов, может, и поддержал бы Леонидова, но сейчас Леонидов от дурного настроения прицепился именно к сводке. А это было уже ни к чему. Подвергать сомнению сводку на фронте не полагалось. И уж во всяком случае, вслух. Да и какое значение имеет, когда именно сообщили, что отдан Тихвин, сегодня или 3 дня назад, — подумал Сенцов. Может быть, надеялись отбить его и не сообщали, как мы, когда нас из Кузькова выбили, целую ночь не докладывали в армию. Все думали, что обратно возьмем. А потом... Все-таки утром, хочешь не хочешь, пришлось доложить. «Кому пишешь, младший сержант?» — помолчав, спросил Леонидов. «Жене». «Я замечаю, ты уже в другой раз пишешь, коли не в третий. От нее тебе писем нет». «Нет». «Можем обжаловать, раз такое дело», — сказал Леонидов. В словах его одновременно были и насмешка, и сочувствие. «А где обжалуешь?» «Говорю». Как с глухой, без ответа. «Вот и я теперь безответный», — сказал Леонидов. «Вчера думал, чего-то знаю. А выходит, нет. Думал, немец под Волховом. А сегодня, оказывается, за Тихвином, как обухом по голове. А у меня там семейство. А вдруг, думаю, не только мне задним числом такая радость, что немец в Тихвине, а и там тоже, как снег на голову. Утром наши, а к вечеру немцы, а у меня отец с гражданской инвалид. Коли загоди не сказали, далеко не ушел». И только после этих его слов и Сенцову, и Комарову стало до конца понятно, почему он нынче зол сверхобычного. «А ты возьми да тоже, как младший сержант, напиши», — посоветовал Комаров. «Куда?» — спросил Леонидов. «Да в эту свою ваксу». Комаров уже не хотел его подразнивать, а просто из-за дважды повторенной шутки забыл, как на самом деле называется родина Леонидова. «Кайбакса!» — по слогам сердито поправил Леонидов. «А еще раз обзовешь — в ухо дам!» «А ты все же напиши!» — не откликаясь на угрозу, повторил Комаров. «Ведь на войне оно как?» Говорят, у нас на фронте кругом Тулы, все в кольце, а Тулу не взяли. А там, может, напротив, Тихвин взяли, а кругом наши. Сядь да напиши». «Не буду», — сказал Леонидов. Характер мешал ему легко поверить в такое счастье. Немножко подвинувшись, чтобы на бумагу падало побольше света, Сенцов принялся за письмо. Леонидов был прав. За последние недели он отсылал Маше уже третье письмо, на тот, записанный на бумажку еще в Москве, туманный почтовый ящик. Письмо было, как и предыдущие два, короткое, жив-здоров. Не говоря уж о военной цензуре, вообще трудно писать длинные письма, когда не имеешь представления о том, как они могут дойти до адресата. Дописав и сложив письмо треугольником, он, как и в прошлые разы, приписал под фамилией Маши. «При отсутствии адресата все равно прошу вскрыть». В конце концов, если она выходит на радиосвязь с Москвой, что им трудно передать несколько слов? Ваш муж жив и здоров. Даже если шифровать, сколько тут шифровать? Ерунду. А человек там, в тылу, был бы спокоен. Разве это трудно? А если даже трудно, что из этого? С минутным ожесточением против кого-то выдуманного, им же самим, и не желавшего позаботиться о Маше, подумал Сенцов. В землянку, низко пригнув огромные плечи, вошел Пестрак. В руке у него был бидон из-под молока, последние дни заменивший пробитый осколками термос, а под мышкой два кирпича хлеба. «Вот и горяченьким побалуемся», — вытер руки Леонидов. «А то подождем, пока ребята из наряда придут и комзвода вернется. Или как?» — осадил его Комаров. «Газет не принес?» — спросил Сенцов. «Принес». Пестрак распахнул шинель и, вытащив из брюк смятую газету, стал разглаживать ее. «Армейская?» «Подымайте выше», — сказал Пестрак. С Сенцовым он говорил на «вы». «Известия». «Оборотистый ты, однако, парень», — сказал Леонидов. «Прямо на кухне взял», — сказал Пестрак. «Там корреспондент харчился и пачку газет оставил». «Значит, хорошо его подхарчили», — усмехнулся Леонидов. Пестрак оставил это замечание без ответа, еще раз аккуратно разгладил газету и, передавая Сенцову, сказал, что шел сейчас на передовую вместе с фотографом из дивизии. Фотограф просил показать КП батальона и пошел к Малинину. «Значит, скоро с тебя причитаться будет», — сказал Леонидов Сенцову. Автоматчики были в курсе дела, знали, что Сенцов восстанавливается в партии, и так же, как еще несколько человек в батальоне, уже прошедших партбюро, ждет, что вот-вот должен появиться фотограф. «Видимо, так», — сказал Сенцов и улыбнулся. Он был рад приходу фотографа, и у него не было причин таить это от товарищей. «Дать бритву?» — спросил Леонидов. У него была хорошая опасная бритва, и он не жалел давать ее другим. «Да я и своей могу», — сказал Сенцов. «Ну, твоей что за бритье? Где поле, а где перелесок?» Сенцов зачерпнул консервную банку воды из стоявшего возле печки ведра и поставил подогреть. «Что, интересное? Слух почитаю, ладно?» — сказал Леонидов, потянул к себе газету. Он любил читать вслух, но не подряд, а только то, что читал заслуживающим внимания. Сенцов вынул из вещевого мешка мыло и кисточку. Мыло лежало в розовой целлулоидной мыльнице. Кисточка была новая и хорошая. Была еще и безопасная бритва, но бесполезная, без лезвий. Все это попало к Сенцову в одном из мешочков с подарками. Подарки шли в дивизию с Алтая, где она стояла до войны, и пришли не к 7 ноября, а с опозданием в 2 недели. Из алтайцев в батальонах и ротах уже мало кто остался, а среди автоматчиков был всего один — командир взвода караулов. И все же то, что подарки пришли так издалека, с Алтая, особенно тронуло людей, и автоматчики написали ответное письмо землякам Караулова. Писал под диктовку Сенцов, а Караулов, стоя за спиной, как запорожец, время от времени ввертывал разные выражения по адресу немцев. В тот день он, что с ним редко бывало, расчувствовался и выпил лишнего. Сенцов вспомнил об этом сейчас, доставая мыльницу и кисточку. «Вот», — сказал Леонидов, постучав пальцем по газете, — «вот, я в армейской еще позавчера заметил, хотел вам почитать, да у меня кто-то замахорил. Вот». и стал медленно читать вслух громким, сердитым голосом. «Немецко-фашистские мерзавцы зверски расправляются с попадающими к ним в плен ранеными красноармейцами. В деревне Никулино фашисты изрубили на куски 8 раненых красноармейцев-артиллеристов. У 3 из них отрублены головы». Он задержал палец на том месте, до которого дочитал, и, продолжая держать его там, поднял злые глаза и спросил: «Ну что?» Спросил так, словно кто-то спорил с ним. Потом снова посмотрел на то место, где держал палец, и повторил: «У 3 из них отрублены головы, а я вчера немца убил, так мне Караулов по уху дал». «Да?» «Так тебе и надо», — отозвался Комаров. «А что же? Люди старались, языка брали, а ты его бьешь. Посмотри, какой стрелок!» «Так я ж его и брал», — возразил Леонидов. «Не ты один брал». «Ну ладно, по уху», — сказал Леонидов. «Не будь он комзвода, он бы у меня покатился». «Ладно, пусть», — повторил он. «Но он же еще пригрозил. Другой раз повторишь — расстреляю. Это как понимать?» «А так и понимать. Не бей языка», — снова наставительно сказал Комаров. «А как понимать, что меня еще старший политрук тягал? Он мне про языка не говорил. Он говорит: раз пленный, то вообще не имеешь права». «Какое твое право?» — он мне говорит. А это Леонидов упер палец в газету так, что прорвал ее. «А это я имею право читать? Или не имею? Я в газете своими глазами все это вижу, как людям головы рубят. А мне по уху, да?» Он замолчал, ожидая, что ему кто-нибудь ответит. Но ему никто не ответил, и он стал читать дальше, повысив голос против прежнего. «В деревне Макеева командир роты связи товарищ Мочалова, политрук роты товарищ Губарев обнаружили зверские истерзанные трупы красноармейцев Ф.И. Лапенко, С.Д. Сопова, Ф.С. Фильченко. Фашисты надругались над ранеными, выкололи у них глаза, отрезали носы и перерезали горло». Он снова оторвался от газеты. «Для чего нам про это пишут, а, младший сержант?» «Чтоб злей были. А я и так чересчур злой». «А языка все равно не трогай», — отозвался Комаров, любивший бить в одну точку. «Раз взял, значит, взял». «Чересчур вы добрые, погляжу я на вас», — зло сказал Леонидов. Сенцов отложил бритву. Последние слова Леонидова рассердили его. «А ты нам свою злость в глаза не суй, подожди». Хлопнул он по колену, видя, что Леонидов собирается прервать его. «Ты злой. А сколько фашистов у тебя на счету? Кроме того пленного, 2? А Комаров добрый, у него 4». «Не все пишутся», — угрюмо ответил Леонидов. «У всех не все пишутся. У Комарова тоже не все записаны. Какая же твоей злости цена? От злости, что мало убил, решил к 2 третьего добавить, пленных бить. Злость недорогая». «Много вы знаете о моей злости», — прервал Сенцова Леонидов в гневе, переходя на «вы». «Знаю», — отрубил Сенцов. Судьба ожесточила его, лишила последних остатков былой довоенной мягкости. «Мало ты еще чего видел? Вот что! Не меньше вашего!» «Нет, меньше. И первый твой настоящий бой, если хочешь знать, Кузькове был». «Больно вы много всего про меня знаете», — сердито, но растерянно сказал Леонидов. «А я твой отделенный. Я про тебя все должен знать», — заставляя себя успокоиться именно при воспоминании, что он отделенный, — сказал Сенцов. По свойственному ему чувству справедливости он подумал при этом, что Леонидов под Кузьковым, так же, как и Пестрак, был в атаке действительно в первый раз. Но он, Сенцов, тогда не догадался об этом, по его поведению, узнал лишь потом и случайно. И 2, а не 4 фашистов Леонидов убил не потому, что трусливее Комарова, а просто потому, что в бою сложилось так, а не иначе.